Глава 6. Планер нападавшие бросили. Столкнув пароход с мели, они запустили двигатель и двинулись в открытое море. Всех своих убитых и раненых они перенесли на судно, а фалонцев оставили на берегу. Эверард сидел на палубе и всматривался в удалявшуюся полоску берега, которая постепенно переставала двоиться у него в глазах. Дейрдре плакала на плече Вансаровака, венерянин пытался ее успокоить. Ветер швырял им в лица холодные брызги пены. Из рубки вышли двое белых, и Эверард сразу же взял себя в руки. Его оцепенение прошло не азиаты, а европейцы. Приглядевшись, он понял, что и остальные члены экипажа — европейцы. Смуглый цвет кожи оказался обычным гримом. Он встал и осторожно взглянул на новых хозяев. Первый невысокий полный мужчина средних лет в красной шелковой рубашке, широких белых брюках и каракулевой шапке был гладко выбрит, а свои темные волосы заплетал в косичку. Второй был помоложе. Косматый золотоволосый гигант в мундире с медными застежками, облегающих штанах, кожаном плаще и явно декоративном рогатом шлеме. У обоих на поясах висели револьверы. В их присутствии матросы сразу подтянулись. «Черт побери!» Эверард еще раз осмотрелся. Берег уже скрылся из вида, и судно повернуло на север. Корпус его вздрагивал в такт работающему двигателю, нос время от времени зарывался в волны, и тогда на палубу летели брызги. Тот, что был постарше, заговорил на афалонском. Эверард пожал плечами. Тогда сделал попытку бородатый викинг. Сначала он сказал несколько слов на совершенно незнакомом языке, а потом вдруг произнес: «Таиланд у Кимрик?» Эверард, знавший несколько германских языков, понял, что у него есть шанс. Вансаровак тоже навострил свои голландские уши. Недоумевающая Дейдра застыла на месте. «Я», — сказал Эверард. «Ein wenig». Золотоволосый молчал, и тогда он добавил по-английски. «Немного». «О, немного». «Гот». Гигант потер руки. «Ich heit Boerik Wulflasson». «Окмайн Гефонд Хир Эран Болеслав Арконский». С этим языком Эверард столкнулся впервые. После стольких веков кимврийский сильно изменился, но он довольно легко уловил смысл сказанного. Труднее было говорить самому, и патрульному пришлось импровизировать. «Какого черта Еран Тумахинг?» — грозно начал он. «Их бинайнен манауф Сириус». «Человек Сириуса, понял?» «Штерн Сириус мит планетен». «Отпустить унсгебах! Или плохо будет? Виллендер Тойфель!» У Боерика на лице появилось страдальческое выражение, и он заговорил снова. Эверард понял, что им предлагают пройти внутрь и продолжить разговор с молодой госпожой в качестве переводчицы. Их отвели в рубку. Оказалось, что там есть небольшая, но комфортабельная кают-компания. Дверь осталась открытой, в нее постоянно заглядывал вооруженный часовой, и еще несколько человек караулили снаружи. Болеслав Арконский сказал Дейдре что-то на афалонском, так кивнула, и он дал ей стакан вина. Ее это, по-видимому, успокоило, но когда она заговорила с Эверардом, голос у нее дрожал. «Нас взяли в плен, Мэнслах. Их шпионы разузнали, где вас держат. Другая группа должна выкрасть вашу машину для путешествий. Ее местонахождение им тоже известно». «Так я и думал», — ответил Эверард. «Но кто они во имя всего святого?» Боерик захохотал и долго хвастался своим хитроумием. Идея заключалась в том, чтобы убедить власти Афалона, будто нападение организовано Хиндураджем. На самом деле, эту довольно эффективную шпионскую сеть создали Литерн и Симберлин, заключившие тайные соглашения. Сейчас судно направляется в летнюю резиденцию посольства Литерна на Иннис-Лангален, остров Нантакет. Там волшебники расскажут о своих заклинаниях, и это станет хорошим подарком для великих держав. «А если мы не согласимся?» Дейдра перевела ответ Арконского слово в слово. «Я сожалею о последствиях. Мы цивилизованные люди, и за добровольное сотрудничество хорошо заплатим. Вас ждут богатство и почет. Если же вы будете упорствовать, мы сумеем вас заставить. На карту поставлено существование наших стран». Эверард пристально посмотрел на них. Боерик смутился и даже, пожалуй, расстроился. Его хвастливое веселье сошло на нет. Болеслав Арконский, плотно сжав губы, барабанил пальцами по столу, а его глаза словно умоляли: «У нас ведь тоже есть совесть. Не вынуждайте нас к этому». Вероятно, они были мужьями и отцами, любили посидеть с друзьями за кружкой пива и сыграть в кости. Словом, самые обычные люди. Арконский, наверное, выращивал розы в Прибалтике, а Боерик разводил лошадей в Италии. Но когда могущественное государство грозит войной их народу, все это отходит на второй план. Артистизм, с которым была проведена операция, восхитил Эверарда, но сейчас его больше волновало, что им делать. По его расчетам, даже этому быстроходному судну потребуется 20 часов, чтобы добраться до Нантакета. Значит, у них в распоряжении 20 часов. «Мы устали», — сказал он по-английски. «Немного отдыхать. Можно?» «Я... конечно», — с неуклюжей любезностью сказал Боерик. «Окверскален, добрый трусья, пыть, та?»